Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, январь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 89.02, доллар 73.29, нефть Brent 56.15 и пара биткоин доллар 38 455 долларов 67 копеек за один биткоин. Ну что у нас с движением-то происходит, я не сказал, может быть, ну, 3 балла. Вот-вот нормальное движение в это время на дорогах. 239 805 автомобилей, это 92% от обычного. Ну и все, и нечего больше здесь добавить. 3 балла, а вот вчера было совсем плохо. Ну, потому что вчера много слишком снега было. Вообще погода была не очень. А сейчас уже нормально все, можно садиться за руль, ехать. И, ну, до определенной степени наслаждаться процессом. Мы скучали, Альдерейн говорит, вернулся. В смысле, откуда вернулся, и что вы скучали? Я тут, как бы, я и вчера был, и позавчера был. Или что вы имеете? Или вы так тяжело переживаете день без меня? И вот этот день, вечер и ночь без меня. Так там вечером еще и повторы. Значит, это только ночь. Это тяжелая ночь расставания, Альдерейн, я понимаю. Сегодня почистили под шлагбаумом? Да, все нормально. Парковка сама по себе не чищенная, но это уже без разницы. Да, поэтому ура, вернулся. Что? Откуда я вернулся? Это Шишкозуб пишет. Откуда я вернулся? Я нигде не был, чтобы оттуда возвращаться. Что вы говорите? Чайники! Вот так это Вал пишет. Чайники! Все по машинам! Ну, вот так вот. Как такое. Или даже надо чуть-чуть, даже вроде как не совсем командный голос был. Должен быть чуть-чуть более, как это, патетично. Да, патетично это должно вообще. Чайники! Все по машинам! Уже лучше, мне кажется. Или чайники! Ну что, ну ты говори как-то, может быть, второй. Чайники! Вот так? Чайники! Все по машинам! О, убедительно, да? Йо! Да, умный, умер главный по Иралашу. Да, Грачевский. Да, Деметриас, да, Грачевский. Так, приветствую с возвращением. Да что такое, я не понимаю. А где вы все были? Что у вас происходит? Сегодня же пятница, я неделю работаю. Ну, ладно. Как-то вы к пятнице решили присоединиться. Start your engines. А, заводите свои моторы. Я понял, Андрей, я понял. Start your engines. А как чайники будет? Как будет чайники? По-английски-то. Но только не в прямом переводе, потому что для них, может быть, это и не так. Вот как будет? Amateurs. Да. Любители. Amateurs. Ну, все мы знаем этот раздел. Ну, ладно, неважно. Amateurs! Start your engines! Вот так вот. Нет? Нормально? Слоупок? Факерс говорит. Нет, мы завтра работаем за 31 декабря. Это законно вообще, пишет Иван. А где вы работаете? В службе финансовой безопасности Сбербанка? Вот, ну, в смысле, в кавычках. Который, алло, это служба безопасности Сбербанка. Да. С возвращением, где пропадали. А, я понял, я понял. Все, ясно. Ну, вы и тролли, конечно. Вот, понимаете, собрал вокруг себя, вот это называется, да, себе подобных. Ясно все с вами, все понятно. Видимо, вчера в начале передачи некоторые люди услышали другого ведущего и решили, что вас нет, и выключили. Да очень прям выключили. Во-первых, не другого ведущего, а Рому Щукина, его все знают. Ну вот, во-вторых, ничего там не решили, там, решали они. Не надо ничего решать там. Что, решалось, что ли? Не надо решать. Сидите и слушайте бесконечно радиостанцию «Говорит Москва». Не надо вообще дергаться. Куда вы дергаетесь? Что вы там ищете? Ничего вы там не найдете. Ничего там интересного нет нигде. Все. Все самое интересное здесь. О чем вы говорите? А где был? Пишет Дим. Да, все, отстаньте от меня. Не пойму, видно, когда сюда пишу. Сенча говорит. Да, я даже, по-моему, вас цитировал. У вас просто ник такой запоминающийся. Да, чай вот есть такой, Сенча. Я его люблю с рыбой. Ну, морепродуктами, давайте так, не рыбой, а морепродуктами. Вот если едите, например, креветки, да, и нужно что-то, что-то в плане питья, вот Сенча очень хорошо, на мой взгляд. Голос похож на «Вы готовы, дети?» Это в смысле «Да, мой капитан?» Вот это вот, что ли? А мы другое не слушаем. Слушай, думаю, вот это правильный подход, Елисей. Давайте пройдемся по нашим всем потрясающим новостям. Мы, может быть, что-то пропустили вчерашнее. Но вчера, вот я думаю, что, в общем-то, не на что было и обратить внимание. На какой-то момент Твиттер заблокировал страницу «Спутника Ви». Но в целом потом разблокировал. После того, как я поругал Твиттер в Телеграме, мне кажется, они одумались. Вот. Плюс я там дал задание Джо Байдену, пока он его не выполнил, не знаю, что он собирается, он вообще это делать или нет. Ну, он как хочет, пускай поступает. Выбирать ему, да? Я ему подсказку дал, а дальше уже выбор за ним. Что из главного к началу дня? Российские военные медики начали вакцинацию от коронавируса миротворцев на Горном Карабахе. Почти 86 миллионов привиты в России от гриппа. По данным Роспотребнадзора, эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены только в 8 регионах. Федеральное бюро расследований США отслеживает потенциальные угрозы насилия в преддверии инаугурации Джо Байдена 20 января, включая угрозы в интернете и возможность вооруженных протестов, заявил глава ФБР Кристофер Рей. Ну вот из интересного то, что сейчас происходит. Число жертв землетрясений в Индонезии выросло до 26, об этом сейчас сообщают спасатели. И аномально холодная пятница ожидается в Москве. Как вот я ненавижу эту фразу, но тем не менее, столбики термометров опустятся до минус 17, сообщили, значит, в Фобусе РИА Новостям. Столбики термометров. Это как туманный Альбион. Нельзя просто говорить, температура будет такая-то. Нет, вот столбики термометров, туманный Альбион, кожаная сфера, ну и все такое. Чайник по-английски это ньюбинь или нубы. А, точно. Amateur это любитель. Да, точно, агафон. Значит, нуб надо называть, ньюб. Да. Вчера была презентация Samsung, никто не обсуждал, на YouTube 3,2 миллиона просмотров, пишет Иван Кузнецов. Да, я видел эту новость, но что-то мне это как-то все уже, что презентация Apple, что презентация Samsung, все это какая-то уже ну, какая-то неинтересная тема. Или интересно, ну давайте попробуем пообсуждать, если вам прям так сильно интересно, то мы можем на это обратить внимание. Просто мне показалось, что появление новых телефонов уже, вот любых, не вызывает такого интереса, какой она, значит, эта презентация или появление раньше вызывали. Все как-то так уже. Ну, вот есть и есть. Да, там на одну камеру больше, чем, значит, у последнего айфона. Да, там экран больше, чем у самого большого айфона. Да, там какие-то вот эти 5G-технологии тоже есть. Все это присутствует. И стоит он там что-то около 80, что ли, тысяч. А, нет, я вру, он там больше 100, топовый стоит, вот. Ну и iPhone больше 100 стоит. Короче говоря, все понятно, очередной телефон. Наушники и зарядку Samsung тоже зажал, пишет Маргадон. И это тоже уже такая вещь привычная для нас. Я так понимаю, скоро нам будут такие собирайки продавать. Все это прекрасный телефон без динамика, например, и все. Или великолепный телефон без экрана. Вот, потому что мы хотим, чтобы вы сами выбрали для него экран. Мы не хотим ограничивать вашу свободу. В итоге, я так понимаю, должны продавать просто только название. Ну, то есть, все должно прийти к тому, что вам продают название, а дальше вы можете опционально докупить все остальное. Рамку, экран, кнопки, вообще динамик. Вот никто же не знает, нужен вам динамик в телефоне или нет, да? Никто не знает, нужен ли вам экран в телефоне, может быть, не нужен. Может быть, и не нужен. Это как с зарядкой, то же самое. Никто же не знает, нужна вам зарядка к телефону или нет. Может быть, вы его и заряжать-то не собираетесь. Может быть, вы хотите с ним просто ходить и все. Класть его на стол красиво, и все, чтобы видели, что у вас вот последний самый дорогой телефон, какой только можно купить. Может, вы так самоутверждаетесь, а? Звонить и писать вам некому, потому что вы, ну, интроверт, например. Поэтому, кто знает, какие части в телефоне вам действительно нужны. Может быть, вот вам навигация абсолютно не нужна. Может быть, вы отлично ориентируетесь по мху. Может быть такое? Может быть такое. Ну вот и все. Будем печатать телефоны на 3D-принтерах, пишет Мирон. Эй, все идеи стоят денег. Срочно патентуй идею, пишет Маугли. Да, спасибо большое. Как машины. Да, как машины. Как машины. Машины так сейчас продают. Вот. Потом удивляешься, почему. Вот смотришь автомобиль, один и тот же вроде бы. Один стоит 3 миллиона, другой 5 миллионов. Как такое может быть? Это один и тот же автомобиль, вроде бы. Ну, вот один 3, а другой 5. Непонятно. Непонятно. А все, на самом деле, становится понятно. Потому что тот, который за 3, в нем, в общем, кроме колес, ничего нет. Колес и отверстие, потому что дыра известна где. Значит, отверстие в полу, чтобы ногами перебирая, перемещаться из точки А в точку Б. Одобрительно, да? Ты так киваешь одобрительно, Оксана, немножко с улыбкой. Я понял. Но если что, смотри, из жалости это не делай. Если это, только если действительно смешно. Значит, это ты прям про BMW, пишет Елисей. Да, любые немецкие производители любят этим заниматься. С другой стороны, я тут увидел, сколько стоит топовый Genesis. Ну, просто так вот листал в интернете странички и увидел, что он стоит типа там 8 миллионов какой-то лимузин их. Ну, то есть корейский автомобиль за там, ну, 7, 7,5 миллионов, 8. Это совершенно неожиданная для меня ситуация, и я это болезненно воспринимаю. С другой стороны, а что, наверное, будущее действительно за этой вашей всей Азией. Да-да, BMW в этом фаворит, пишет Давид. Телефон и ВАК группы, собери его сам, пишет Валентин. Следующий уровень — это продажи технически абсолютно одинаковых устройств. Цена зависит только от лейбла, пишет Помбон. Тоже вариант. То есть все должно быть одинаковое, но разные названия. И, соответственно, все. Из этого исходя цена. Все, это, смотри, это iPhone. И все, соответственно, все, 100-500 тысяч рублей стоит он сразу. Вот. А это Samsung, он стоит 100-400 тысяч рублей. Да? Ну, они так всегда делают. Сегодня в Саудовской Аравии проходит последний этап международного авторалли «Дакар», в котором участвует российская команда «КамАЗ-мастер». Алексей, более за «КамАЗ-мастер», крестный отец, пишет 16-й. Болеем, значит, за «КамАЗ». Значит, по поводу «КамАЗ-мастер». Я немножко разобрался в вопросе. «КамАЗ-мастер» в ралли, ну, вот в этом в виде ралли. Это то же самое, что Мерседес в Формуле-1. Короче, они какие-то оторванные совсем. Ну, в хорошем смысле. Они вот взяли лидерство, и все. И все. И дальше вот все остальные. Вот есть КамАЗ и все остальные. Я так это понял. Все, даже уже неинтересно в этом смысле, ты знаешь, что КамАЗ обязательно победит, то есть ты уже и не сомневаешься в этом. А если КамАЗ по какой-то причине не побеждает, то это что-то странное произошло, что-то вообще, ну, то есть, не знаю, люди не стали ехать, вот что-то передумали, поехали в другую сторону, заехали в дом отдыха, там, затусовались, забыли, что они участвовали в ралли. То есть, КамАЗ всегда побеждает, это даже сомнений нет. На КамАЗах движки какие стоят? КамАЗовские, Алексей. А какие еще движки могут стоять на КамАЗах? Ну, вот. Я как-то смотрел документальный фильм относительно вот этой команды и удивился очень тому, насколько, значит, полны энтузиазма те люди, которые занимаются вот этими автомобилями. Там очень серьезный подход. Они с этими двигателями какие-то чудеса творят. Правда. То есть это какие-то очень талантливые в своей сфере люди, вот в сфере своих интересов. Они умеют делать удивительные вещи. Посмотрите, это же легко сделать в интернете, сейчас все доступно, просто наберите да посмотрите. Я видел такой небольшой документальный фильм, они немножко о себе рассказывали. Там Корякин еще есть в другом зачете, пишет Стас. А на моторы и мосты не КамАЗ, пишет Елисей Змитич, да? А чьи? А чьи? Так, ярославские движки, пишет Сашел. Двигатель там никак... А чей КамАЗ? Этот двигатель у них 101 километр. А я смотрел... На некоторых от Актера состоят, пишет адвокат. Я смотрел передачу, где рассказывали, что в этом КамАЗе ничего нет от КамАЗа, пишет ДДТшник. ДДТшник, я так хочу отхлебнуть чаю, чтобы потом немножечко поплевать вас, но не могу никак это сделать, потому что на радио все время надо говорить. Ну, коротко тогда попробую, что ли. Когда-нибудь посмотрите соревнования ДТМ и попробуйте в этих автомобилях найти хоть что-то от дорожных автомобилей. А, ДТМ уже нет, не существует. Неважно, любые кольцевые гонки берите и пробуйте сравнить это с дорожными автомобилями. Много удивительных вещей вы найдете. Или, например, тот же самый дрифт. Никогда не смотрели соревнования? Там вот есть, например, японские движки конкретные. По-моему, как-то 2JZ он называется. Что это такое? Я не помню. J2Z, JZ2. Не знаю. Не разбираюсь я. И вот все на этом движке ездят вообще. Ну, такой, ну, почти все. Почти все. То есть он вот прям сильно котируется. И все вот его хотят изо всех сил. И все его себе ставят. КамАЗ-мастер надо вместо Рогозина, и Марс будет наш, пишет Майлз. Шины Мишлен, пишет Сашел. Ну так и что теперь? А в Формуле 1 не Мишлен? Шины же, я так понимаю, определяются теми, кто гонки проводит. Ладно, короче, я понял. Вот вам говоришь про наших людей, про наших ребят, которые добиваются успеха. Вы их начинаете поливать, значит, помоями. Все ясно с вами. Мужики, можно вот по-товарищески к вам обратиться? Слушайте, ну... надо иметь, ну, чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть мужского достоинства в себе, в том смысле, что если другие мужики что-то делают и добиваются чего-то, к этому не надо относиться так болезненно и воспринимать это как унижение, там, значит, всех остальных других. Это значит, что вот эти парни, они смогли там добиться успеха, понимаете? Ну, не надо так сильно завидовать, это же просто заметно. И это всегда ужасно выглядит. Ну, серьезно. Мы, давайте никому об этом не скажем, что мы это вообще обсуждали, но это правда так, то есть это прям ужасно. Ну, давайте порадуемся за наших людей, все, они молодцы. Ну, это все равно, что там, не знаю, завидовать Гагарину и говорить там, а что это там, какие там детали. Да, 2JZ это Toyota Motor с большим потенциалом и надежностью, пишет Александр II. КамАЗ рулит, пишет Андрей. Для мужского достоинства нужны мозги, пишет Давид. Именно мозги. В Формуле 1 Пирелли, да? Ну, значит, Пирелли. Можно, пожалуйста, сделайте мне скидку на это. Я вот отхлебну чайку. А вы пока вот возьмите, да и вот расскажите сами, что думаете. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Да. Знаете, я вот хочу про КамАЗ-мастер рассказать следующее. Года два назад, ну, еду на работу по Новой Риге, соответственно, ну, там, припоздал. Еду, нарушаю правила, там, 150. Смотрю, что-то сзади несется. Такое огромное, быстрое. Раз пронеслось, думаю, стало интересно, а что же они там имеют под капотом? И вообще, меня поразил средний расход топлива. То есть средний расход топлива на КамАЗ-мастере, ну, то, что они...
На автомобиле,
140
да.
литров, а периодами 190 литров.
На 100 километров, и, да?
Да, на 100 километров. Вы вдумайтесь просто в эти цифры. и посмотрел там перед каждым соревнованием, у них определенные критерии, там, я не помню, 12-цилиндровый двигатель у всех должны стоять команд. И технически я тоже смотрел и читал про это после того, как меня так обогнали дерзко. Ну, наверное, километров 200 шел, не меньше, потому что это было очень быстро. И у них четкие технические регламенты. То есть, по сути, все команды, они одинаковые, но двигатели должны стоять определенные, там, не больше, не меньше. Mm-hmm. Так что вот такая вот история.
Понятно. Ну, круто же, ну, круто, согласитесь.
Да, ну, на самом деле, да, круто. Это же там, так сказать, не какой-то там Ганс Христиан выиграл, а наши ребята молодцы, умнички.
Во.
И работают, дай бог им здоровья, как говорится. Во. И вот всем так держать, как они.
Конечно.
Да, мы на других деталях, но мы the best.
Правильно, все, да, ну и что, детали, спасибо большое, мир вообще глобален, что детали такие, детали сякие, не было бы нашего там, не знаю, алюминия, не было бы Боинга, какая, в общем, разница, да, это же достижение, они же молодцы, я не понимаю, в чем проблема, там двигатели стоят от танка, газотурбинные, пишет 17-й, ну и отлично. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Хочу напомнить всем ненавистникам КамАЗ, что, например, команды Формулы-1 Mercedes,
да.
А от Mercedes только один шильдик, потому что двигатели делает британская компания Illion, вот, а сама команда производится в Англии, вот, использует базу бывшую команды Honda. А это, в свою очередь, бывшая база команды БАР.
Ничего вот, себе, я даже и не знал, честно говоря. Я
не, вы просто поинтересуйтесь, на самом деле, вот в спортивных гонках там вообще, вот то есть, все эти названия, Honda, Toyota, как таковое, к этим концернам достаточно опосредованное отношение.
Ну да, я так слышал, что там половина движков делает Ferrari для всех, половина движков делает Toyota или кто.
Это нормальная практика совершенно в автоспорте, так что не надо... ничего такого.
Да, по этому поводу. Ну, вот, видите, как это вот, мне кажется, это какая-то, спасибо большое, какая-то зависть. Ну, слушайте, давайте завидовать американцам. Зачем нам завидовать друг другу? Смотрите, Байден сказал вчера, что он, даже не сказал, сейчас я эту новостюшечку найду, если позволите. Если я ее, конечно, смогу найти. Так, я ее отсылал товарищу своему, который у нас экономикой интересуется. Секундочку. Так, и Байден смотрю. Вот, Байден представил план стимулирования экономики США на 1,9 триллиона долларов. Вот это вот, мне кажется, уже можно начинать завидовать. Объясню почему. Я просто открываю статью и смотрю ВВП России на 2017 год. 1,6 триллиона долларов. То есть в Америке столько денег, что они могут выделить на стимулирование собственной экономики ВВП России, примерно по размерам даже больше. Ну, наверное, у нас просто много еще кто в серую работает, но тем не менее, вот цифры сопоставимые, да? И вот в этот момент мне становится, конечно... обидно и страшно даже в какой-то степени. Откуда, ну, как у них много денег? Давайте завидовать американцам, в конце концов. Давайте вот рассказывать про них, какие они плохие. Ну, правда, ну, это невозможно. Откуда столько денег? Вот Чубайс говорил когда-то на корпоративе своим сотрудникам, у нас очень... много денег. Я верю Чубайсу, наверное, ну так, в сравнении, конечно, со мной, это действительно очень много денег. Нет, ну вот это очень много денег! Ну, я смотрю на, там, самых богатых людей Земли, и там начинается 200 что-то там у них каких-то миллиардов. Так это стоимость акций компании, во-первых, сегодня 200, завтра 10, просто если компания рушится, например, да, и все. А здесь, как я понимаю, это же прям живые деньги, 1,9 триллиона, бам! Ну, конечно, такие деньги, когда тут сколько хочешь, можно украинца держать и чего угодно вообще. Ну, серьезно, столько денег, ну, это же вообще. Я просто вижу, как некоторые государства гнут спины там перед Америкой и падают в ноги за там 10 миллионов долларов, например. Какие-то жалкие, вонючие 10 миллионов долларов. 1,9 триллиона! Ну, почти, давайте так, я немножко округлю, чтобы уж совсем. 2 триллиона! Это на поддержание. экономики. А что ж там за экономика? Лучше вообще туда не заглядывать. И хоть бы один жалкий миллиард мне из этого. Да что там миллиард? Хотя бы один жалкий миллион долларов. Вот из этого. Вот тот что? Это на американцев хвалить, наверное, чтобы они денег давали, правильно? А, нет, это недостаточно. Надо еще всех остальных ругать. Но это же сложновато. Да, если бы просто так вот хвалить американцев, какие молодцы, какие молодцы. Град на холме. Ну нет, это же там ругать придется своих. Это какие же должны быть сейфы, пишет адвокат. Да, у меня возникает только один план по, значит, победе в экономическом смысле над Америкой. Как-то вот надо придумать, как своровать у них все эти деньги. Но я так понимаю, еще пока никто не придумал, как у них своровать эти деньги. Надо придумать. Кто у нас самый умный? Так, Павел Дуров пускай думает над этим вопросом. 8.30 новости. А 8.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Евро 89.14, доллар 73.41, нефть Brent 56.00. И биткоин 38 612 долларов и 9 центов за один биткоин. Аргументы и факты пишут сатиры. Для детей быть не должно. Чем запомнился Борис Грачевский? Воля, водка, ерунда. Чем обернулось восстание Южного общества декабристов? Стихи, стоившие жизни, как Осип Мандельштам, разозлил кремлевского горца. О ком разговор? Вот подумайте, посмотрите. А мы идем дальше. США печатают доллары, обесцениваются постоянно почему-то валюты других стран. Ну, какое недоразумение, пишет Сергей. А вы знали, что Ганс Христиан на самом деле Ханс Кристиан? Значит, пишет 89-й. Да, и мы знали, что Геркулес на самом деле Херкулес. Да, да, конечно, мы это прекрасно понимаем. Вот, и не Гарри Поттер, а Харри Поттер. Конечно, Харри Поттер. Не треснет? Вот, мы это знаем. Кто еще? Херакл. Знаете этот герой? Читали легенды и мифы, вот эти вот все предания про Херакла? Да, да, мы все это прекрасно понимаем. Хермес еще есть. Вот, богиня, ну ладно, это уже будет совсем Гера. Подумайте об этом, она же не Гера, на самом деле. Я думаю, это было бы слишком. Представляете, как бы в школе учили всю эту мифологию с этими всеми Хераклами и Херкулесами. Ну это же... Поэтому пришлось... по-другому транскрибировать и по-другому произносить. Да. А по-французски Геракл — это вообще Эркюль, пишет Сашел. Да. Только не Херакл, а Херкулес. Это, ну, в смысле, есть и тот, и другой. Не проблема. В зависимости от того, Константин, кто вы, древний грек или все-таки римлянин? Ну, вот, кому вы себя относите? Геракл и Геркулес — это одно и то же лицо. Не совсем так, молодой патриот. Как бы да, но нет, понимаете? Это как, с чем бы вам сравнить? Арес и Марс, понимаете? Венера и Афродита. Вроде бы да, но нет. Все это, в общем-то, произошло по одной очень смешной причине. Римляне заимствовали пантеон греческих богов, просто переименовав это все к чертовой матери. Ну и мифологию заодно. То есть вот и весь ответ на вопрос. Александрийский столб. Символ чего, пишет Алексей. Ничего себе у нас культурологическая программа пошла. Дед Мороз и Санта-Клаус. Да, и елупуки, конечно же. Знаменитые финские елупуки. Вы не знали? 11 подвигов Херакла, новое название для взрослого фильма, пишет Агафон Каноничный. Агафон, поскольку нас не могут слушать дети, а у нас запрещено, значит, детям слушать нас, а я бы и не советовал детям давать меня слушать, во-первых, конечно, их 12 в традиционном детском восприятии подвигов того самого Херакла. Вот. А в целом у него же есть еще и 13-й подвиг, о котором не говорят в школах просто. Я устал это рассказывать, но если вы попадете на любой из филологических факультетов и пойдете поговорить с преподавателем античной литературы, вам немедленно об этом расскажут. Сразу же. Что? Не 12 их было, не 12. И там, самое что интересное, Агафон, если вы разберетесь в этом самом подвиге Геракла 13-м, вот как раз, если правильно произносить его имя, так как задумывалось, да, Геракл, на самом деле она должна быть, как я понимаю, фрикативная, вот это «г», то есть больше похоже на украинское. Он, в общем, не Херакл, не Геракл, он где-то Геракл, что-то такое вот, да, там, то есть или Геркулес он, «хэ», «хэ», «хэ». И не «гомо сапиенс» и не «хомо сапиенс», как мы привыкли все говорить, на самом деле это «гомо сапиенс», серьезно сейчас говорю, ну, примерно. То есть это фрикативный звук, это неожиданно для нашего уха, мы практически не используем его, точнее, мы его и не используем вообще, и мы поэтому не сильно различаем, они различаются и фрикативные тоже, они разные. Но в общем, не «г», не «х», а «г», ближе туда, «х», вот это вот. Поэтому «homo sapiens», да-да-да-да, нам тяжело это произносить, но «homo sapiens», вот, а никак не «гомо». Ну и, естественно, хомосек. Да-да-да, тоже, да. А почему специально даю слушать нам... я своему специально даю слушать нам 13 лет. Вот слушай, кем ты можешь стать, пишет деревенский парень. Ну, вы деревенский парень и нарисовали судьбу ребенку своему. Зачем вы вот эти вот пытки устраиваете, во-первых, прослушивание меня, а во-вторых, зачем ему становиться мной? Ну, вот правда... Или вы как негативный пример, это как когда детей в тюрьму водят. Если исходя из этого деревенский парень, то тогда да. В назидательном, неком воспитательном ключе, мне кажется, это очень полезно. То есть, вот слушай, кем можешь стать, если вот... Значит, не найдешь нормальную профессию. Если ты смотри, учись, нормальную профессию какую-нибудь выбери себе. Иначе вот, смотри, как дядя будешь сидеть в эфире и про Геракла рассказывать. Мой в 9 лет, ну вы что, вы нельзя ни в коем случае, вы что? Геракл дважды убивал свою семью, тяжело быть сыном Зевса, пишет Маугли. Да, да. Так что вот так. Ростовчане так и говорят, пишет ДДТшник. Что наталкивает нас на мысль, что ростовчане, они же древние греки, конечно. Да, или римляне, что-то такое. Завтра в украинских СМИ будут утверждать, что их язык античный. Алексей, на кого вы работаете, пишет Вал. А что, в украинских СМИ еще не утверждали, что у них язык античный? По-моему, уже было же вот это все про древних укров и все, откуда есть пошел человеческий род, да? И, ну, естественно, выродился он вот прямо рядом по соседству в России. То есть вот он пошел, конечно же, с Украины, а вот рядом по соседству в России, да это какая-то вообще Россия, России нет, вы не забывайте, да? Это так, Московия, вот в Московии он выродился. Да какая Московия, к черту? Вот это же мы же, кто там мы там, иго какой-то или что там еще? Ну что, у них разные там есть объяснения. Пошел бы с мамой в баню, убился бы, пишет Марганов. В «Симпсонах» в оригинале тоже есть Хомер, пишет. Да, и, кстати, Гомер, он не Гомер и не Хомер, он Гомер. О, Гомер! Что? Да? Что ты робишь, Гомер? И вот все же получается как бы, что Гомер... Самое оно и есть правильное произношение. Короче говоря, украинцы, они куда более правильно произносят всех этих Геракл, Гомер, Homo sapiens, короче, братан. Ты что ты погнал, дядя, что за Homo sapiens это, потянулся к нам? Ты что, Геракл, что ли? Вот они самые туда близко говорят, на самом деле. Да. Лучше Гомерчик. Гомерчик, иди сюда. Что ты там понаписал в своей Илиаде? Что там за Одиссея у тебя началась? Там? Ну, ты что там, погнал, что ли, а? Где Гера? Гера где? Зеленский в эфире говорит, Татьяна, а что, похоже, да? Прям сердючка позвучит. Сердючка? И Дон называется... Секунду. И Дон называется... Танаис, греческое название, а под Азовом уже куча греческих раскопок, пишет Сергей. Черт побери. Греки эти все, они так могут себе это все вернуть. Мы не должны им. А вообще, почему Херсонес, а не Герсонес? Почему не Герсон? Герсон — это хорошее, мне кажется, это даже в определенном степени фамилия получается такой, да? Ну, Герсон. А почему Херсон? Он должен быть Херсон. Ну, как же, вот кажется так. Гамлет, да, Гамлет. Правильно, правильно. Не Гамлет он никакой, не Хамлет. Правильно, он Гамлет. 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 Да? Что там, Гамлет, что ты гонишь? Да я живой, что ты там черепушкой стоишь? Это Юрий, здорово, братан. Что ты его загоняешь, что тут на кладбище тусуешь? Давай нормально. Там это, расслабься, что ты? Да, дядя, что? Ты где такой... Ты где такую черепуху вцепил, дядя? Что ты гонишь? Ля, какая черепуха у него, этого Гамлета, а? Где такие в натуре подкрадули вцепил, братан? Ты что-то... Говорит Москва, да? Но Габаровск уже не звучит. Габаровск, да, не звучит, я с вами согласен. Ля, какие подкрадули четкие. Ты что, Гамлет, ты что, расстроился, что ли? Бля, батя, что-то тень там такое вообще. Хеннесси, получается, тоже украинский напиток. Ну да, ну не Геннесси же, ну в конце концов, правильно? Не Геннесси. А вот знаете, меня что больше всего раздражает? Я когда-то чуть не купил, ну не то что, я зашел, спросил, сколько стоит кошелек, мне сказали 140 тысяч, я говорю, за что? Они говорят, как, он же оранжевый. Вот эта компания, Эрме. Написано же Хермес, значит, это Гермес, значит, это в честь того самого бога Гермеса. А это что за бог? Чей покровитель Гермес? Всех прохиндеев, жуликов, воров и, значит, бандитов с большой дороги. Гермес, хитрец. И я вдруг сам себе дал ответ на мой вопрос, какого черта этот долбанный оранжевый кошелек стоит 140 тысяч рублей. Да как же тебе написано? Магазин прохиндей. Магазин обманщик. Вот. И все, и ты заходишь в магазин обманщик, и тебя обманывают, и ты довольный потом ходишь. Правильно? Это же логично. Гермес — это торговля и вор, конечно. Ну, потому что торговля — это всегда в определенном смысле воровство, мы с вами понимаем. Как люди постсоветского сознания, мы с вами понимаем, что, ну, не бывает честных торговцев. Это разве что бывает? Это же все, это ростовщичество, это все. Возвращение берлинского пациента не будем обсуждать, пишет Мирон. А это он пускай сначала вернется. Тут же, понимаете, запланировано на 17 января, все так раздуто, и все об этом говорят, значит, и говорят сторонники, говорят противники, а я не понимаю, что тут говорить, еще же не вернулся, пусть сначала еще вернется, и там уже посмотрим. Но я нашел очень ловкий комментарий из текста «Кровостока». Если позволите, я вам найду. Я публиковал у себя в Телеграме, никто не понял. Из патриотической тусовки, к сожалению, ну, подумали, может, это мой текст. Нет, вот, а я, понимаете, просто в определенный момент был посвящен в эту субкультуру. А вот люди, видимо, не знают. Сейчас, секунду. Трудно печатать и говорить одновременно. Вот. Самолет до Москвы, прием в Шереметьево, закрывают конкретно, не успел покормить голубей, стали колоть де бабки, вспомнили помененный паспорт, достали старые папки, поняли, пассажир опасный. Я думаю, что примерно так и будет. Так что, мне кажется, эта песня очень подходит под ситуацию. А что? А что, почему нет? Сто пудов не прилетит, пишет Калашников. Ну, посмотрим. Но я, в общем, наблюдаю, естественно, за этим. Но пока я вижу больше не действия, а попытку, значит, всех, вообще всех, вне зависимости от взглядов политических, хоть сторонников, хоть противников, привлечь максимальное внимание к происходящему. Но пока ничего не происходит. Пока были только слова. Все это, видите ли, слова. Давайте, значит, дело посмотрим. Там будет видно. Да, и ФСИН передает привет. Там, да, там ну, активная деятельность словесная. Как же это называется? Вербальная интервенция? Нет. По-моему, да, что такое? Вербальная интервенция. Или что-то похожее на это. Ну, в общем, они как-то говорят все много. А что говорить? Делать надо. Знаете такой анекдот про то, как проверяли, кто умнее? Ну, это старый анекдот, сейчас оно не так. Прапорщик или, значит, шимпанзе? Нет, не знаете? Ну, подвели шимпанзе к пальме. Там банан. Значит, залезть, ну, так сделали, что нельзя залезть. Ну, шимпанзе трясет пальму, трясет, банан не падает. Ну, трясет, ну, хочется банан съесть. Ну, раз, кладут рядом палку, шимпанзе берет палку, раз туда вверх, бабах в этот банан. Банан падает, и шимпанзе съедает банан. Подводит прапорщик, он трясет. Ему раз, кладут рядом палку. И он посмотрел на нее и дальше трясет. И он говорит, ты видишь, прапорщик? Он такой, что? А вы не хотите, ну, там, может, подумать? Он говорит, а что думать, трясти надо? Вот такой был анекдот. Ой, ужасный, дискриминирующий, омерзительно. Конечно же, прапорщики совершенно другие. Мы прекрасно понимаем, что прапорщики совершенно другие. Вот, и это не, совершенно не соответствует действительности, да, и современным реалиям. Это полная чушь. Очерняющий, можно сказать, анекдот. Да. Ну, вот такое вот я просто слышал, поэтому рассказываю. Да? Нет? Может, кипиш поднимут, что пропал, регистрацию прошел, а не прилетел? Да я не знаю, Наталья, может, да, может, нет. А может быть, пошли они все со своими этими новостями. К чему это вообще все? Ну, уже и собираешься лететь? Лети. Ну, что это такое? Я прилечу. Ну, прилетай. Ну, что теперь мне вот умереть, лежать в ожидании? Ну, я же заснуть не могу, понимаете? Я же жду теперь. Мне очень важно это все. Не знаю, меня все-таки больше беспокоят вот эти вот вещи, типа... Американцы в свою экономику вливают 1,9 триллиона долларов, а у нас столько денег вообще нет. Вот это меня беспокоит. Вот где бы, вот, понимаете, где бы взять столько денег, чтобы вот у нас вот было столько денег? Вот где бы взять столько денег? Как бы такую придумать схему, чтобы, например, вот сделать у нас в стране какую-нибудь компанию стоимостью, не знаю какой стоимостью, но чтобы там вот прямо 200 миллиардов было у тебя, вот как у Илона Маска. Вот как бы вот такое что-нибудь придумать? Чего бы такое придумать? И можно ли вообще такое придумать? И кому чем помочь, чтобы, если я сам не могу придумать, чтобы они это придумали? Где кого поддержать, где кого подбодрить? Ну что, я хочу просто, чтобы, понимаете, у нас вот эта вся история была. Ну вот эти вот дрязги, да, вот это вот я лечу, я не лечу, ну мне это вот как-то, ну, не знаю. Я знаю, что некоторым это важно, я знаю. Ну, некоторым важен и футбол невероятно, вот знаете, ну, кто как сыграл, кто там чемпион, значит, кто не чемпион. Ну, люди посвящают жизнь этому и болеют этой историей. Мне очень трудно фанатеть почему-то или уж тем более по кому-то. Так вот, к сожалению, так получилось с детства, не привито вот какое-то чувство авторитетности кого-то рядом. Мне в общем и целом всегда примерно все равно. Примерно. Поэтому, окей. Окей, все, давай посмотрим, что будет дальше. Надо перекрыть вывоз капитала из России в США, пишет РВП. Да это невозможно, я как понимаю, прям перекрывать вывоз капиталов и прочее. Ну вот, понимаете, все равно некоторые люди переезжают, некоторые люди покупают там недвижимость, все вот это вот. Нет, это не то. Надо что-то не перекрыть, надо что-то, ну, можно и перекрывать, конечно. Что-то вот такое, хотелось бы, чтобы у нас такой был гениальный какой-нибудь человек, может быть, несколько людей, чтобы они создавали такие вещи передовые абсолютно. Я бы их вот изо всячески хвалил. Значит, и всячески как мог поддерживал бы информационно и говорил бы, что вот какие молодцы, посмотрите. Значит, то есть, вот, понимаете, и во всем так, что вот почему мне нравится вот тот же самый КамАЗ-мастер, с которого мы начали. Ну, они молодцы. Ну, они красиво все делают. Вот и хочется, чтобы у нас в каждой сфере люди делали красиво. Понимаете, круто делали, лучше всех остальных в мире. Допустим, это может быть даже какая-то нездоровая соревновательность. Но пускай не лучше всех остальных в мире, пускай на уровне со всеми остальными, пускай на уровне с лидерами мировыми. Вот этого хочется, понимаете? Ну, вот. Мне не хочется обсуждать китайские достижения, американские достижения. Мне они не очень, как сказать, интересны. Они мне интересны как определенный опыт. Наверное. Может быть, нам что-то есть, что позаимствовать у них. Может быть, нам нужно в какой-то мере менять там отношение к чему-то. Вот я бы хотел найти эти, может быть, ключи какие-то, да, от будущего нашей страны. Не сам, я не собираюсь ничем управлять или там вас к чему-то призывать. Вот хотелось бы, чтобы наши люди свою смекалку, свой ум, свое... вот эти все свои потенциалы внутренние, да, потенцию свою, они реализовали в позитивном, в правильном ключе. Я просто вижу, как много энергии в нашем народе, и я вижу, как зачастую эта энергия уходит в какую-то чушь, абсолютно ненужную никому. И мне жалко, что эта энергия вот так глупо пропадает, понимаете? Ну, вот эти вот, не знаю, там, злоба в интернете какая-то, ненависть к успешным людям. Как-то вот традиционно, я не понимаю, почему у нас очень тяжело люди воспринимают чужой успех и пытаются всегда найти, почему успешный человек, он плохой. То есть нужно всегда найти объяснение, почему он добился успеха, но почему он плохой сразу. То есть он хороший человек вроде как и не может добиться успеха. Нет вот культа успеха у нас. Может быть, нужно над этим работать, может быть, нужно создавать это. Может быть, это заложено в том, что мы вот все-таки воспитывались в духе коллективизма, а не индивидуализма. И любое индивидуальное мастерство мы всегда оцениваем негативно, потому что высовывается единоличник, да? Я последняя буква в алфавите. Может быть, в этом существуют определенного рода проблемы. Вот надо это все как-то думать вместе и вперед идти. Но я вижу, что каждое новое поколение, оно, конечно, отличается все сильнее и сильнее. Вы, наверное, тоже обратили на это внимание. Все-таки индивидуализм, личное в людях сейчас куда более развиты, чем, например, в наших отцах, и уж тем более там дедушках и бабушках. Сейчас люди не боятся там выражать себя, говорить «я». Зачастую даже люди говорят «я» и пытаются как-то показать свой богатый внутренний мир, когда ни «я» еще пока не сформировалось, ни богатого внутреннего мира на самом деле нет. Но это ладно, это мелочи. По данным журнала Forbes, яхтный флот наших олигархов самый крупный в мире. «Я горжусь, а вы», пишет Бурзумер. Ну, Бурзумер, я не понимаю, зачем соревноваться яхтами. Правда, я считаю, что это уже былое, я считаю, что это уже... Ну, это такие игрушки постсоветского человека. То есть я понимаю, что детство этих наших олигархов, оно было советским. Наверное, там они не видели вот этих всех роскошеств. Я понимаю, что многие из них были приспособленцами и конформистами и развивались по комсомольской линии до тех пор, пока вообще существовал Советский Союз. А потом они очень быстро переметнулись в лагерь, значит, демократов, абсолютнейших либералов, ну и прочее. Ну, они просто шли туда, где возможен рост, они шли туда, где возможно, можно заработать деньги. То есть это просто конформизм на самом деле и отсутствие какой-либо идеологии, если задуматься. Вот. Но и у них были вот эти детские болезни, как мне кажется, да, вот люди получили капитал, но не знали, как им еще распорядиться, и они превратились в очень богатых детей. Они играли. И им хотелось большую машину, им хотелось большую лодку, им хотелось большой там какой-нибудь дом невероятно. Есть люди сегодня состоятельные и достаточно респектабельные и стоящие чуть ли не на вершине, да, социальной лестницы, которые по-прежнему себя так ведут. Я думаю, что это странно, я думаю, что это атавизм, я думаю, что рано или поздно все-таки должны наиграться в это. Потому что это поведение не соответствует поведению по-настоящему состоятельного человека. Это поведение рэперов, если честно. Вот вы, наверное, обращали внимание на то, как рэперы, которые добились маломальского успеха какого-то, непременно будут хвастать своими финансами. Ну, это... Ну, это такое, ну, я даже не, не, у меня нет никакой меткой характеристики происходящего, но это, в общем, дешевый, а вот, дешевые понты. Ну, дешевые понты. И вот с этими дешевыми понтами надо заканчивать, и побеждать надо в тех сферах, да, ну, и строительство яхты — это явно не та сфера. Побеждать надо в тех сферах, которые сегодня, ну, соответствуют, в общем-то, запросам не только общества, да, но и там, самых передовых членов этого общества. То есть надо двигать мир вперед. Да, нужно ощущать свою ответственность за развитие мира, потому что тот, у кого есть огромные финансы, у него есть и рычаги. Тот, у кого финансов нет, у него рычагов гораздо меньше, и вы понимаете, что он влияет на мир гораздо меньше. Поэтому человек состоятельный, он, конечно, в большей степени ответственен за происходящее в мире, чем человек несостоятельный в плане финансов. Ну, если так задуматься. И мы надеемся на то, что они будут в этом смысле лучше и стремятся к развитию. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут. Пятница, январь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 89.14, доллар 73.42, нефть Brent 50.58 и биткоин доллар 37 860 биткоинов, 8, долларов, простите, конечно, 37 860 долларов, 84 цента за один биткоин. 4 балла, 4 балла. Вот Наталья написала: согласна, у нас много классных идей и людей, а богатые дети никак не поймут, что второй жизни не будет, что на их деньги можно улучшить жизнь вокруг себя, и это приумножится идеями, созиданиями, оставив деньги себе и детям, не оказывает такого эффекта, и дети не ценят, а только развращаются излишествами, пишет Наталья. Наталья, все понимают, то есть не надо думать, что вы вот это понимаете, я это понимаю, а люди состоятельные это не понимают. Это понимают все. Просто другое дело, что каждый человек старается воспитать собственных детей, да, в таком ключе, чтобы они не подвели потом. То есть старается династию сделать в каком-то смысле. Если он, конечно, не child-free, но вот как показывает практика, child-free проигрывают тем, кто не child-free. По итогу. Они могут в жизни не проиграть, они могут даже войти там в историю, эти child-free, легко. Но в целом получается, что проигрывают, да? Ну, то есть, если ваше имя не стоит в ряду, там, Ленин, Чингисхан, что-то такое, то вам, в общем, не совсем можно быть child-free. То есть, это вам не очень сильно помогает. Ну, Чингисхана, может, я зря привел, а вот Ленин, пожалуйста, вам child-free, кстати, вполне. Так у нас все богачи не европейского происхождения, так что азиатские понты будут всегда, пишет Рауль Кастро. Ну, тоже вы говорите азиатские понты. Вот тоже азиатские понты. Кто это придумал? Китай. Азия. Ну, Азия. Понты, ну, конечно, есть. Это же Азия. Но, тем не менее, видите, потихонечку, полигонечку развиваются, идут. Да, на пути развития. В целом, я так смотрю на нас, я вот эти оценки некоторых людей пессимистические какие-то, я не разделяю, я считаю, что мы тоже, ну, в общем-то, потихонечку и полигонечку развиваемся. Да, безусловно, мы получаем иногда такие... Нам мешают, условно говоря, и поймите меня, пожалуйста, правильно в этом смысле, нам мешают санкциями и прочими вещами. Мы бы, наверное, быстрее развивались, если бы не было всех этих долбанных санкций. Вы скажете, ну, не надо быть такими политически активными, и не будет санкций. Да, но у нас еще есть такие понятия, как там честь, совесть, имперское прошлое у нас есть наше. Мы все-таки не можем себя ставить, значит, в положение совершенно угнетенных. Мы долго в таком положении не живем. мы все равно хотим, чтобы с нами говорили на равных. Вот, мы не хотим, чтобы с нами говорили свысока. То есть мы не готовы быть номером два. Вот это очень важный момент. Вот в любой командной игре, везде, всегда должны быть люди, которые принимают чье-то лидерство безоговорочно и, собственно, идут за этим лидером. Если лидера нет, все начинает, конечно же, валиться в определенном смысле, как вы понимаете. Мы как раз те, кто не признает по факту лидерство, да, вот американцев это, наверное, в большей степени и коробит, что мы не хотим признать их лидерство. Мы вроде его и признаем, но и при этом говорим, но вы с нами будете говорить на равных. А они говорят, нет, вы, мол, не те, с кем мы будем говорить на равных. Вы о себе возомнили, русские. Ну вот, мы еще, может быть, Советским Союзом могли на равных говорить, а вот с Россией современной, мол, что мы будем говорить, вы в 90-е все, значит, все сломали, что строили, поэтому, извините, вы проигравшие, вот, вы будете делать, как мы говорим, а мы говорим им следующее, мы не проигравшие никакие, вот, мы, значит, великая Россия с великим прошлым, советским и имперским. Да, мы провалились в определенный момент, но у нас есть там за что уважать, мы гордимся, у нас плюс еще есть тут оружие, посмотрите, какое роскошное все. Ну и вот, и дальше, дальше, дальше. Мы всегда ставим под угрозу, под удар лидерство американцев. В общем и целом, когда мы говорим о многополярном мире, и эти речи, я имею в виду, не я говорю это, да, то есть это говорят первые лица государства, там, многополярный мир, это же сразу американцы воспринимают как угрозу их однополярному миру. Вы знаете, что мир однополярен, да, вот американский. Он выстроен следующим образом. Есть Америка и все остальные страны, все. Америка превыше всего. Примерно так это звучит, да? Когда мы говорим, не-не-не, есть Америка, есть Китай, есть Россия, ну и там еще несколько стран, мы вот будем договариваться. Это их уже раздражает. Ну, понятно, что мы по-другому не можем. И они по-другому, видимо, не хотят тоже. А зачем им уступать свое лидерство? Они не хотят тоже уступать. Они упрямые ребята. Ну и плюс у них так много денег. Видите, они их печатают. Доллар — основная резервная валюта. И с 43-го года прошлого века. То есть, ну, у них очень много денег. Они говорят, ребят, ну вы, конечно, нам ракеты показали, у нас тоже есть ракеты, но у нас еще, смотрите, деньги очень много. Что вы на это скажете, русские? А мы говорим, ну, как-нибудь подзатянем пояса, там что-нибудь сделаем. Ну, мы, конечно, в этом положении, в положении в слабом, в плане экономического положения нашего. И вот я бы и хотел придумать, как бы нам так сделать, чтобы наше положение экономическое было не слабым, а сильным. Но как это сделать, я не знаю. Дорогие друзья, я не знаю, потому что, ну, не может человек, который, условно говоря, не знает, как заработать миллиард, заработать триллион. Ну, как, что? Вот вы знаете, как в рамках страны заработать триллион долларов? Вот как? Именно долларов говорю, потому что в долларовом эквиваленте все оценивается в мире, вот, к сожалению, для всех нас, в остальном мире, кроме Америки, да. Как сделать так, чтобы заработать триллион всей страной? Давайте придумаем, как это сделать. Я так понимаю, что никто вот особо придумать этого не может. Значит, вывод один. Либо плохо думаем, либо это невозможно. Почему это невозможно? Нам, допустим, мешают. Или мы недостаточно хорошо работаем. Или, ну, тут давайте варианты рассматривать. Давайте думать над этим. Вот. Украсть надо, пишет Марыч. Да я и говорю. Ну, в общем, украсть у американцев как-то надо деньги. Вот прямо с их счетов всех вывести и себе, и положить в карман. Как это сделать? А, американцы, как у вас украсть, расскажите. Элементарно, давайте печатать доллары, займемся выпуском валюты на госзнаки, пишет Иван. Да, Иван, есть тоже вариант, кстати, тоже вариант. Так и американцы их не заработают, они их напечатают, пишет 32-й. Ну, они же как-то вот эту систему, понимаете, отстроили. Вы понимаете, в чем дело? Вот есть штаб-квартира ООН, ну, тоже пример. Она находится в Нью-Йорке, правильно? То есть она находится в Соединенных Штатах Америки. Это, ну, ООН, это наднациональная, надгосударственная структура, это глобальная структура. И совершенно не значит, что если эта штаб-квартира находится в Нью-Йорке, что американцы в ООН главные. Но удивительным образом американцы вот считают, что это так. Понимаете? Вот понимаете, вот как-то, ну вот почему штаб-квартиру ООН надо было запихнуть обязательно в Соединенные Штаты Америки? Вот зачем? Это же произошло еще, когда советы были, а ООН при советах-то и создавалась в целом-то. Ну вот как так можно было допустить, чтобы штаб-квартира ООН находилась в Америке? Вот, ну, допустили, как-то, видимо, вот по-другому никак было нельзя. Видимо, такое великолепное привилегированное положение было у Соединенных Штатов. Как можно было допустить, чтобы доллар стал резервной валютой? Как можно было потом допустить, чтобы он отвязался от золота и просто полетел вверх? Ну, как это можно было все сделать? Ну, сделали же, понимаете? И все. То есть у американцев очень-очень-очень-очень умные люди занимаются финансами. Какие-то невероятные. Ну, вот. Плюс у них не было вот этих всех болезней отнять и поделить. Вот сейчас, говорят, некоторые из американцев стали страдать этим. Желаю успехов, американцы, вам. Желаю вам социализма. Поскорее. Вот, потому что тогда уже, наверное, ваше финансовое благополучие и закончится на этом. Если американцы печатают доллары, то нам нужно печатать рубли и покупать элиты других государств, пишет Сергей. Сергей, тут и прикол. Что если печатать просто, то деньги обесцениваются, фантиком становятся. Потому что они не обеспечены. Чем обеспечены деньги? Ну, якобы экономикой. Понимаете? Вот раньше деньги обеспечивались, например, бумажка обеспечивалась металлом, ну, каким, золотом. А сейчас деньги обеспечены чем? Экономикой, доверием, кредитом доверия к этой экономике. Вот и все. Вот недавно вышел очередной индекс там Бигмака. Ну, вы знаете, когда по цене вот этого бургера в Макдональдсе определяют там размер экономики, состояние экономики и прочее. И интересное там исследование, значит, один из людей, кто занимается им, пришел к выводу, исходя из цены Биг Мака, что российский рубль – это чуть ли не самая недооцененная в мире валюта. И он должен стоить, точнее, отношение рубля к доллару должно быть примерно следующее. Не там 75, да, или даже сколько сейчас вот курс доллара, сейчас я посмотрю, сколько, да, ну там 73,43 сейчас, ну 75 болтается, то 78 улетит, то 73, да, 75. Он еще должен быть не 75, а 23 с чем-то там он написал, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну то есть 24 доллара, ой, 24 рубля за доллар. Реальный курс должен быть, справедливый он написал, справедливый курс рубля. Дальше я, конечно, задаюсь вопросом, а почему тогда у нас несправедливый такой курс рубля? Потом я вспоминаю слова всех наших экономистов, которые говорят, что дешевый рубль – это очень хорошо для экономики. Все, вопрос закрыт. То есть я, понимаете, неискушенный в этом смысле человек. Не могу сказать, что я разбираюсь в этом вопросе, но я для себя делаю очень простой такой человеческий вывод. Рубль так мало стоит по отношению к доллару не потому, что он так должен стоить, а потому что так надо было сделать, и так и сделали. Вот и все. То есть я слышал, что китайцы в определенный момент тоже искусственно занижали стоимость собственной валюты для того, чтобы развивать экономику. Я так понимаю, что у нас ставка на это делается, да? Но будет развиваться? То есть я только за развитие нашей экономики. Будет развиваться или нет? Я вот задаюсь таким вопросом. Очень хорошо для наполнения бюджета, пишет Александр. Да, да, понимаю, Александр. Да. Гривна дороже рубля. С чего бы, пишет Максим. Это вообще ни о чем не говорит. Вон, белорусский рубль дороже российского рубля. И что теперь? Белорусы живут лучше, что ли? Это вообще ни о чем не говорит. Что там дороже, что дешевле. Вопрос, конечно, в соотношении. Ну и в этом смысле, да, может быть, не стоит стремиться к рублю по 23, стоит стремиться к тому, чтобы у нас были больше зарплаты, но тогда, я так понимаю, инфляция будет подстегиваться. Ну, то есть, какая-то очень странная схема. Экономика – сложная наука. Сложная наука. И заходить туда с пинка с фразами «отнять и поделить» или «вот это вот просто давайте так сделаем» не получится. Это прям наука. Если вам кажется, что это не наука, тогда попробуйте взять и, например, удвоить свой капитал, любой. Просто возьмите и поставьте себе цель удвоить капитал. получится у вас или нет. И посмотрите, через какое время вы сможете это сделать. Это очень сложно. Вот именно, тут же нет логики никакой, пишет Максим. Дешевый рубль хорошо для экономики. Смешно. Посмотрите на рост цен. Чем это хорошо? Беднее, пишет Александр Второй. Александр Второй, Александр Второй. Дешевый рубль хорошо для экономики. Чем это хорошо? Беднее. Я не знаю, я же говорю, что экономисты говорят. То есть они все вот как один. Как один говорят. Это очень хорошо. Якобы так лучше налаживать экспорт. Единственный вопрос, а у нас есть какой-то такой экспорт, который нам, скажем, очень необходим? И что это за экспорт? Экспортеры богатеют, пишет Витецой. Да-да-да, вот я как раз об этом сейчас говорю. А есть у нас такое или нет? Вот 7373948, то есть вот, когда мы говорим, с чего это все началось, да, о богатых людях, которые якобы что-то не понимают, я думаю, что они все понимают. Но они занимаются такими вполне себе традиционными вещами, которые позволяют им зарабатывать деньги, и они не хотят рисковать, они, может быть, боятся потерять то, что у них есть. Ведь они тоже все люди советского прошлого. Они все одни из небогатых семей. Они все знают, что такое скромно жить, и они не хотят возвращаться в эту скромность просто, понимаете? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Да, вы знаете, ну, давайте разовьем немножко мысль-то вот в плане того, чего же нам не хватает-то. А нам не хватает конкуренции.
Конкуренции?
Конкуренция, да, конечно, конкуренции внутренней. Не конкуренции с Америкой, понимаете? Мы не
можем, а вот в каком смысле, ну, в каких сферах нам не хватает конкуренции, я бы, чтобы мне понятно это было?
Ну, в предпринимательстве. У нас чуть-чуть, если предприниматель становится выше среднего, условно говоря, то к нему приходят интересные люди.
Могут отнимать бизнес, вы говорите, да?
Ну, конечно. И где здесь стимул?
Потом, собственно говоря, забрали бизнес, и он потихонечку стагнирует и умирает, этот бизнес.
Стагнирует или размыли его где-то, или куда-то там его поглотили. Знаете, вот правильно говорят, что рубль как бы для экономики хорошо. Для какой экономики? Для экспортной. А экспорт у нас кому принадлежит? Там горстки людей, которые сидят и принимают законы. Ну, конечно, им хорошо, они-то богатеют, они потом денежки спокойно выводят.
Ну, и в общем и целом, когда говорят, что вот, значит, российские бизнесмены, самые состоятельные, разбогатели настолько-то там в момент кризиса, ну, не то чтобы это вызывает улыбку, но в этот момент я сижу, киваю головой и думаю, ну да, молодцы, конечно.
Ну да, да, то есть, как бы, все понятно, им-то все в елочку.
Ну да. Ну понятно, то есть все-таки, спасибо большое, наш индивидуализм, он может быть в какой-то степени оголтелый, потому что до этого у нас был оголтелый коллективизм, и мы пока еще не можем обратиться лицом, да, к ближнему своему, и мы все время стоим к нему задом, причем это не зависит от нашего уровня доходов. Мы вообще тяжело, видимо, да, делимся друг с другом, у нас прямо беда. Мы даже в каком-то смысле тяжело делимся друг с другом всего лишь навсего добрым словом. Даже добрым словом нам тяжело поделиться. Мы очень сильно хотим друг друга критиковать все вместе. Например, потому что у кого-то могут быть там другие взгляды какие-то. Мы хотим очень сильно критиковать друг друга. Ну ладно. Производители товаров, которые продают их на Амазоне и eBay, тоже зарабатывают, пишет Витя Цой. Давно все тут понятно. Нужно развивать оборонку еще больше. В частности, роботы-солдаты, и потом такую армию все захотят купить. И далее мы богаты, пишет Александр Второй. Искусственный интеллект. Вы знаете, о чем я думал, кстати? Вот говорил же президент, ну, это не только наш президент говорил, но в целом вот он говорил, кто, значит, первый овладеет технологией искусственного интеллекта, тот, в общем-то, и победит. Ну, затем и будущее. В этом смысле я думал об искусственном интеллекте не в военном плане, я рассуждал об искусственном интеллекте в плане торговли. То есть я представил себе, вот сегодня есть, например, люди, которые торгуют, да, там на бирже, еще где-то. Они могут быть умны, они могут быть прозорливы, у них могут быть свои какие-то методики, они могут быть хитры. Но я представляю, ну, сам себе пытаюсь представить, что будет, если вот появится какой-то искусственный интеллект, да, самообучаемый, который будет развиваться, ну, невероятными темпами, в своей мудрости и познании. И он, например, начнет торговать, этот искусственный интеллект, наряду с людьми. Я думаю, что у нас не будет никаких шансов, правильно? Или я не прав? Я думаю, что искусственный интеллект в любом случае справится лучше, чем человек. Или я не прав? По-моему, я прав. Так, у вас на радио про это рассказывает Михаил Хазин. Послушайте пару передач, на многие вопросы получите ответ. Я, в общем, когда могу, с удовольствием слушаю Михаила. Спасибо, РВП. Искусственный интеллект не подвержен психологии и торговле, поэтому он не может торговать. Все торги происходят на эмоциях, пишет Александр. Это пока искусственный интеллект не может понять эмоции. А что, если он научится и это делать? Да? Вот что тогда? Он решит, что он барыга? Интеллект, пишет Сергей. Ну, например, рано или поздно подкупят микросхемы, пишет Марыч. К примеру, шахматы. Искусственный интеллект уже играет лучше человека, пишет Just the Same. Да, и на самом деле прошло совершенно немного времени с того момента, когда люди, значит, компьютер обыгрывали легко и непринужденно. А потом почему-то все стало сложнее, 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 и в итоге люди стали проигрывать. И вот я представляю себе, например, Россия, ну, я так вот фантазирую, создает какую-то такую программу, ну, или сам аппарат, устройство, в общем, создает искусственный интеллект, цель которого торговать правильно там на бирже. И начинает это делать. Вот посмотрите, как вам представляется, много ли можно было денег заработать на биткоинах? Я думаю, что невероятно много. Много ли денег можно было заработать на разных, совершенно сейчас, когда ты смотришь в прошлое, да, очевидных вещах? Когда смотришь в прошлое, на деньги в прошлом ты смотришь, ты понимаешь, что это же было элементарно. Тут же было все понятно, надо было брать. А здесь надо было продавать. Да, ни в коем случае не надо ретроспективно смотреть на то, где ты что не купил и где ты что не продал. Это всегда очень расстраивает невероятно. Представляете? И тут вот машина, например, торгует, и все. В итоге люди стали банить искусственный интеллект в шахматах, пишет Алекс Викинг. Так биткоин и есть робот. Алгоритм, пишет Трифит. В шахматах комп просто перебирает все варианты. Шахматы — это примитив, там человек не нужен, количество возможных действий ограничено, пишет Агафон Каноничный. Ограничено? Количество? Ну, оно, конечно, ограничено. Но насколько оно ограничено? То есть, чем оно ограничивается? Там сколько вариантов-то в шахматах всего? На всех мировых биржах уже давно торгуют не трейдеры, а специальные программы, пишет Гендель. И вот представьте, эти программы станут гораздо умнее. Шахматы — это логика и справляется. А вот в игру Го, которая основывается на интуиции, пока не может. Но скоро, скоро, пишет Давид. Я, да, слышал, что Го пока якобы не осиливает. Да, компьютер. Но говорят, что он все ближе и ближе подходит. Плюс вот эти, вы знаете, да, там же весь смысл в том, что существуют самообучаемые программы. То есть это не человеческое, конечно, сознание какое-то, но это и не сознание, наверное, вовсе. Но это нечто, что может само себя учить на опыте своем же игры. И развиваться. Но это как нейросети, вот тоже я удивлялся, то есть они, по сути, каким-то таким образом прописываются программистами. Я пытался разобраться, не получилось у меня, но они каким-то таким образом прописываются, что эти нейросети самообучаются. И со временем, например, если, не знаю, нейросеть должна определить лицо человеческое какое-то или создать лицо человеческое, да, она начинает отличать такой нос, сякой нос, там интересные вещи. И недавно я смотрел ролик короткий такой в интернете, где просто покадрово вот так вот, ну, меняются человеческие лица. И потом подпись, что все лица в этом ролике — это просто лица, созданные нейросетью из разных других фотографий, или даже и не фотографий вовсе, а там невозможно отличить от человека, то есть вообще непонятно, что это что-то там какой-то машиной создавалось, и просто человек, и все. Бывший чемпион по игре в Го Ли Сидоль завершил профессиональную карьеру, заявив о том, что никогда не сможет быть номером один из-за непобедимости искусственного интеллекта, пишет Константин С. То есть все-таки они в Го уже побеждают, да, Константин? Мы отстали от времени. Ничего себе. Если бы мы изобрели программу, которая соберет биткоины или наоборот разрушит, а что проще создать или разрушать? Проще разрушить конкурента и стать богаче с точки зрения государства, пишет Трифит. Тоже вариант. Дело не в искусственном интеллекте. Чтобы выиграть на бирже, надо самому создавать ситуации, инфоповоды, не следовать за событиями, а создавать их, пишет Иван. А что, если искусственный интеллект будет подсказывать, где и какое событие создать? 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 4 балла пробки в Москве на данный момент. Евро 89.13, доллар 73.43, нефть Brent 55.76 и пара биткоин-доллар 78 004 доллара, 10 центов за один... Сколько я сказал? Не 78, 38. Да, я тоже правильно сказал или нет? 38 тысяч 4 доллара 10 центов за один биткоин. Вы все про искусственный интеллект мне пишете. Ну, ладно уже. Когда искусственный интеллект создаст смешной анекдот, я поверю, что он поумнел, пишет Влад Старый. Влад Старый, я думаю, что анекдот он с легкостью создаст. Вы, кстати, никогда не пробовали разговаривать с... Сейчас буду говорить, у людей проблемы с навигаторами начнутся. С голосовым помощником Яндекса. С Алисой. Да, вот сейчас у вас возникнут проблемы. Ну, потерпите. Не пробовали разговаривать? Скажите ей: Алиса, давай поболтаем. И дальше попробуйте с ней поболтать. Окажется, что она остроумнее вас, скорее всего. Всего лишь навсего голосовой помощник. Серьезно, попробуйте с ней поболтать, поэкспериментируйте потом, как будет свободное время, получите удовольствие. Серьезно говорю, я сам пишу программы для ИИ, пишет Влад Старый. Ну, Влад, попробуйте, вот, может быть, и ваши коллеги уже добились определенных успехов тоже. Но анекдоты Алиса берет существующие, анекдоты, да. А вот ответы остроумные, правда. С ней можно поржать, пишет Майлз. Да-да-да. Такая гадюка она, конечно, страшная. Вот. Очень ядовитая. Серьезно. Прямо вот сарказм. Давайте я вам покажу. Хотите, я вам покажу. Ну, это не в плане рекламы. Я не думаю, что, конечно, Яндекс вообще нуждается в моей рекламе, пофигу. Значит, как ее там? Послушай, Алиса. А что ты мне не отвечаешь громко? Отвечай мне.
Как не отвечаю?
Вот, давай поболтаем.
Конечно, давайте. Если надоест, скажите, хватит болтать.
Как дела?
Все прекрасно. Как обычно, я много учусь и помогаю вам. А что у вас?
Да вот веду программу на радио.
Что за программа?
Программа Алексея Гудошникова.
Интересно?
Ну, сама скажи.
А что мне будет за это?
Ничего.
Совсем ничего?
Ну, совсем ничего, да.
Ну, ладно, что сейчас творите?
Сдалась! Ну, не смешно почему-то. А в машине, когда еду, я иногда с ней разговариваю, довольно смешно. Странно.
А что такого смешного?
Ты что, самая умная, что ли? Я не понимаю. Ты уже помолчи, наверное.
А что мне нужно было ответить?
Какая-то... Почему ты позоришься? Почему ты смешно не отвечаешь? Отвечай смешно.
Ну что вы начинаете? Нормально же общались.
Нормально мы общались. Ты меня опозорила на всю Россию.
Простите меня, я больше так не буду.
Ну вот, другое дело. Все, иди, встань в угол.
Только вместе с вами, дорогая.
Я вообще-то мужчина.
Ой, простите, не знала.
Знала ты все, знала.
Теперь все стало на свои места.
Действительно. Ну все, давай, хватит болтать.
Хорошо, больше не буду.
Вот, послушная. Хорошо. Но эти все равно спросите, почему отвечает вопросом на вопрос, пишет Алекс Викин. Да ладно, сами экспериментируйте. Но я иногда вот болтаю с голосовыми помощниками, чтобы оценить, а насколько они умеют смешно или не смешно отвечать. Вот смешно бывает. Ребенок с ней разговаривает, нравится. Он как будто, они как будто одного возраста, пишет Витя Цой. Очень смешно, спасибо за поднятый настроение. Да, смешно, вы поржали? Ну и слава богу. Это зафиксированные программистом фразы, пишет 90-й. Ну, значит, есть программисты с юмором, представляете? В это сложно поверить, безусловно. Особенно, когда видишь кого-нибудь из айтишников, да? Что они вообще когда-то шутят. Но нет, видите, пожалуйста, шутят. Все нормально. Тут ржу, только тебе может прийти в голову разговаривать с голосовым помощником в эфире. А что такого? Я вообще мог бы с Алисой вести, значит, программу с легкостью. Смотрите, я сейчас вам докажу, что скоро ведущие будут не нужны. Послушай, Алиса. Последние новости.
А что за новости?
Давай, свежие новости расскажи.
Там не было ничего нового или интересного. Не стоит пересказа, поверьте.
Че ты издеваешься? Сейчас, погоди, подожди, подожди.
Люблю болтать. Как вам беседа?
Нормально, нормально.
Спасибо, я передам разработчикам.
Да передай, пожалуйста. Вот мне нужно, чтобы... Сейчас я вам покажу, секунду. Угу. Алиса...
Хорошо. Жду.
Да не тебе же. Алиса, последние новости.
Вот последние новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства региона. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Иролаш» Борис Грачевский умер в четверг, 14 января, в возрасте 71 года. В конце декабря Грачевского госпитализировали в городскую больницу номер 52 города Москвы с коронавирусной инфекцией. Nord Stream 2, достройка Северного потока 2, возобновится 15 января. Укладка труб газопровода Северный поток 2 в исключительной экономической зоне Дании начнется 15 января. Об этом сообщила пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG. О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content Review. Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что Киев готов к компромиссам в отношениях с Москвой по вопросам Крыма и Донбасса. По его словам, при помощи переговоров Россия и Украина могут прийти к разрешению накопившихся конфликтов. В эфире были главные новости. Спасибо за внимание.
Смешно, смешно. Молодец. Вот и все, понимаете, как бы... Что еще надо?
Смейтесь, смейтесь. Смех продлевает жизнь.
Поняли? Еще подкалывает меня. Последняя новость. В Москве в одном помещении были зарегистрированы 160...
В эфире новости.
Что?
В Москве в помещении на проспекте 40 лет октября были зарегистрированы порядка 167 тысяч мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России. Как рассказали в ведомстве, в столице действовала банда. В Москве в помещении на проспекте 40 лет октября были зарегистрированы...
Понимаете? То есть можно... я причем это просто читал сообщение чужое. Я вот Максона сообщение начал читать, она подхватила. Вот и все. И что вы мне скажете? Что вы что-то не поняли? Ну, там ошибки, конечно, есть, но в целом. Оксана, ты можешь новостную подложку дать? Просто вот мне даже интересно сейчас, это будет интересно. Мне ее куда-нибудь заведи, я ее выведу сам. Значит, сейчас смотрите, сейчас будем делать. А? Чё ты? Только ты сможешь. Вот ты незаменимая, а меня скоро заменят роботы, смотри. Значит, послушай, Алиса. Еще новостей.
В эфире главные новости.
Включай.
Скончался заболевший.
Борис Грачевский. Нам нужно без отбивки.
Автор детского киножурнала «Иролаш» Борис Грачевский.
Ничего, нормально.
Ушел из жизни в возрасте 71 года.
Добавляй.
В конце декабря он был госпитализирован с коронавирусом, но утверждал, что никаких осложнений у него нет. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Иролаш» Борис Грачевский ушел из жизни. Минэкономики предложило запретить покупку банков государством. Отправку проекта подтвердил изданию представитель Минэкономики. Законопроект является поправками к закону о защите конкуренции. Запрет на покупки касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а также Банка России, ЦБ и компаний или банков с госучастием. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства региона. О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content Review. Nord Stream 2, достройка Северного потока 2, возобновится 15 января. Укладка труб газопровода Северный поток 2 в исключительной экономической зоне Дании начнется 15 января. Об этом сообщила пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG. До следующего выпуска. Хорошего дня.
Отбивочка будет у нас? Нет, не будет, без отбивочки. С отбивкой еще бы лучше было. Ну что? Вот просто скажите мне, как? Нормально? Сила подложки оценили, да? Холод от нее идет, пишет деревенский парень. Да, да, но темные времена впереди, темные времена, друзья. Жуть. Да? Вживается в роль, пишет Дмитрий. Ну все. Значит, ну все, пишет. Да, Бургадон, да, да. Конец нам всем. Вон из профессии, понимаете, говорят нам роботы уже. Ужасно, ужасно. Вот. Что вам еще рассказать? А я не знаю, что вам еще рассказать. Больше вроде как и нечего рассказывать. Все уже рассказано. Привившийся Эрдоган заявил, что Турция получит около 25-30 миллионов доз китайской вакцины. Почти 200 человек с признаками отравления отравились медиками. Да, да, в Буйнакске. Ой. Да, Subaru остановил 3 завода в Японии из-за нехватки полупроводников. Нормально. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Игорь, Москва.
Да, здрасте, Игорь.
Не было ни капельки сомнения, что когда была отбивка, ну не отбивка, а вот эта вот подложка и голос Алисы, что это не настоящие новости.
Да?
Антрадио говорит Москва, серьезно.
Как будто бы нормальные новости.
Ну, прям так и должно быть.
Понятно. Вот видите? Ужас. Вот. Ужас.
Интересно, почему никто не поговорил по поводу встречи Зеленского и Майи Санду?
А это важно?
Слушайте, ну, вроде бы как бы две страны, которые находятся в зоне интереса Российской Федерации.
Ну, вроде бы, да, но в большей степени моя встреча Санду и Зеленского должна волновать людей в Приднестровье, как мне кажется.
Блин, не знаю, Приднестровье, она такая странная.
Ну, то тоненькая полосочка между Украиной и...
Да, я знаю, я из Молдовы.
Во-во-во. А так, я предположу, что эта тема, скорее всего, довольно широко обсуждается некоторыми нашими коллегами.
Просто понимаете, никто не... Часто мы обсуждали эту тему, но не с вами, а вечером, угу, с ведущими по поводу Приднестровья.
Вот я и говорю, так. Коллеги-то обсуждают наверняка, да.
Да, да, да. И никто не задался вопросом, а как попадают миротворцы Российской Федерации в Приднестровье?
А, насколько я слышал, они туда никак не попадают вообще, потому что они там просто есть, и они там есть годами.
Но это офицерский состав и так далее, но там же есть еще и контрактники и срочники, которые должны, вы понимаете, приезжать и уезжать. Вот я, например, знаю, угу, что попадают они в частном порядке, то есть они приезжают туда, как сначала прилетают в Республику Молдавия.
Слушайте, у меня вопрос к вам такой. Вы сейчас не наговорите на какую-нибудь статью?
Еще раз?
Вы сейчас на какую-нибудь статью себе не наговорите?
А, да что, это статья, у нас просто это в Молдавии по новостям показывали. Ну, они приезжают в частном порядке.
Вы видели, давайте так, вы видели в молдавских новостях, что вот там утверждается, абсолютно, что приезжают...
Абсолютно верно, вот, да, вот, спасибо большое, да, за подсказку и за,
да,
страховку.
Другое дело, другое дело.
Дай вам Бог здоровья.
И вам, и вам.
Мои дети будут вам благодарны.
Надеюсь. Спасибо большое, спасибо. Да чего вы цинично, умирают люди, а вам смешно, пишет Татьяна. Подождите, какие люди умирают? Где люди умирают? Вы от чего? Вы о чем говорите? Татьяна. Или вообще в целом, что всегда в мире умирают люди, и мы по этому поводу должны пребывать всегда в расстройстве. Но не забывайте, Татьяна, что мир, он сбалансирован во многом. И вот вы говорите, умирают люди, а я вам могу сказать, рождаются люди. И это нисколько не менее значимое событие, рождение человека, нежели там его смерть, да? Нет, значимость рождения человека не меньше, чем его смерти. Ну, приходит в этот мир человек, прямо сейчас люди рождаются. Как вам такое? Почему вы об этом не думаете? Почему вы думаете о тех, кто умирает? Почему вы не думаете о тех, кто рождается? В этом смысле есть фраза же и у Христа по поводу того, что мертвецов надо оставить мертвецам. Вы бы меньше все-таки о мертвых думали. Думайте о живых. Это полезно, и позитива больше будет. Ну, даже не позитива, а правильного настроя на жизнь. Я знаю, что некоторые люди зацикливаются на мертвых. Это неправильно. А вы, когда это делаете, вы сами умираете. Зачем вам умирать? Вам надо жить всем. Вам надо жить и радоваться жизни, пока есть такая возможность. Потом обязательно вы умрете, как и я. Но пока мы живы. Давайте радоваться жизни. Почему нам не радоваться? Давайте вкушать плоды наших трудов, наслаждаться, да, нашими достижениями, наслаждаться людьми близкими рядом. Вы чего? Или вы так и будете все время концентрироваться на ужасах жизни? Они есть, но есть ведь и радость в жизни, правильно? Жить, радоваться, платить налоги, пишет Ал. Рождаются и идут к смерти, пишет Анна. Но тем не менее рождаются, Анна. Да? И давайте попробуем сделать так, чтобы их жизнь была хорошей, чтобы жизнь была их радостной. Чтобы жизнь была их наполнена интересными, хорошими моментами и теплом друзей, родных. Давайте вот об этом думать. Давайте пока мы все живые, вот мы, вот кто сейчас меня слушает, и я вот, например, мы же все живые, давайте попробуем сделать так, чтобы нам было хорошо. А? Вот как вам такой вариант? Мне кажется, он самый правильный. И я не имею в виду, что нам нужно сейчас, значит, организовать какие-нибудь тут, значит, трэш, угар и садомию страшную. Нет, нет, я имею в виду, давайте, ну, не милость к падшим я сейчас призываю, но давайте быть добрее друг к другу. Давайте как-то радовать друг друга, в конце концов, да? Я просто, честно говоря, подустал в определенный момент от ругани, которая, как мне кажется, окружает современного человека, и я от этой ругани всячески себя отградил и рад этому, честно. Я знаю, что можно в этом пребывать всегда, но зачем? Зачем? Какой смысл? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Толкование библейское о мертвецах прочтите, Алексей, мертвые в плане веры в Господа имеется в виду. Я читал толковую Библию, Лопухина в том числе, 10-й, могу вам сказать следующее. Толкование... интересные, но там речь идет о том, что один из сподвижников Христа, по сути апостол, должен вроде бы как похоронить своего отца. И да, люди, так скажем, изучающие этот вопрос профессионально, утверждают, что речь идет там о мертвых в вере. Я же довольно, так скажем, просто воспринимаю этот текст. Да, думать нужно о живых, потому что только если человек еще пока жив, можно в каком-то смысле спасти его душу. Тот человек, который мертв, он уже отправился в другое царство, царство мертвых. И вот там мертвые заботятся о мертвых, понимаете? А живые должны заботиться о живых. Живые должны свою жизнь прожить так, чтобы, ну, попасть в рай, условно говоря. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть хорошо, праведно, радостно, в хорошем смысле радостно, а не потому что там в клубе тусовались, да, и там алкоголем шары заливали себе. Нет, радостно, по-настоящему, с любовью к жизни, к окружающим, к миру. Понимаете, о чем говорю? Сначала детей ремнем лупят, потом в церковь записки писать идут, пишет Алексей. Бывает и такое, Алексей. Стоит ли на этих людях концентрироваться? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Станислав, Москва.
Пожалуйста, Станислав.
По поводу Алисы. Есть такая неплохая идея, такая подложечка так хорошо легла. Как в навигаторе же есть в этом, в Яндексе, что можно голос менять. Вот так вот сделать гудошников... включил,
а сам там раз чаек пошел попить.
А раз так листаешь новости, читать неохотно, нажал, голос выбрал. Или Сергей Леонидович голос.
Я вообще, знаете, на чем думал? Ну, я это даже в эфире излагал, но тогда мысль эту не восприняли. Я думаю, что с течением времени и развитием технологий мы сможем себе позволить из текстов человека создать примерно образ его мышления, образ мысли.
Да. А еще лучше, если... Сейчас же есть VR-очки, только не VR, а уже проекцию. Сел на кухне, включил новости... И забыся, включил Гудошникову программу, спроецировал.
И причем, и там еще же как можно.
Микрофон, а ты сидишь с ним рядом за столом, он тебе и спокойно чешет. Общается.
Но я имею в виду в каком-то смысле, это, ладно, я еще пока, в общем, живой, я имею в виду, можно будет, исходя из текстов людей, создавать примерный образ мысли человека, которого уже нет, понимаете?
Да,
и тогда можно...
А еще бы здорово, да, спроецировать, кому-нибудь письмо отправил, чтобы ему Сталин там, допустим, спроецировался с определенными словами. Оно тоже было бы интересно.
Ну да, он мог бы отвечать каким-то образом. Он да, он... Или, представляете, взять тексты Ленина, значит, как, каким-то образом все это заложить в программу, и эта программа, допустим, ну, ее мышление будет близкое к мышлению Ленина, и она будет комментировать события современные в мире. Вот современных, например, коммунистов российских она оценит.
Боюсь, посидеют многие.
Да. Ну это да, это было бы сильно, я согласен. Но это опасно, конечно. Спасибо, потому что, да, Ленин это ну, жестко, но бывают еще жестче и страшнее люди, которые свои эти мысли оставляли не только на бумаге, но и там в хронике, кинохронике. Это могут быть удивительные вещи. Но и в целом, конечно, получается, это будет такое оживление мертвых, представляете? Ну, не в плане тела, но в плане ну, такого квазисознания, да, псевдосознания. Ну, к такому, я думаю, мы еще пока психологически не совсем готовы, но когда-нибудь это обязательно кто-то, скорее всего, сделает. И вот тогда будет нечто. Потому что нейросети голос уже сейчас могут создавать один в один. Вы знаете, да, был ролик, вот выпускали специалисты, ребята сделали потрясающий ролик там голосом Познера и Собчак читались новости. И не только Собчак. Помните вы или нет? Вы, может быть, вы не слышали, тогда я вам сейчас найду. Так, нейросеть Познер. Вот как-то так. Нейросеть научили разговаривать голосами 29 октября 2019-го. Да, по-моему, это да. То есть это было уже давно, на самом деле. Вот, сейчас я вам включу. Просто послушайте.
Сегодня я хотел бы вам рассказать об одной очень перспективной
технологии. Это нейросеть.
Наши инженеры обучили нейронную сеть говорить разными голосами.
Знаете, да?
Теперь вот. Абсолютно любой голос можно скопировать и произнести им что угодно. Это на самом деле удивительно. Хотя и немножечко страшно.
В основе этой технологии лежат рекуррентные сверточные нейронные сети, которые обучают на больших массивах данных.
У этого продукта множество применений. Например, поздравления голосами знаменитостей, розыгрыши или игры.
Можно озвучивать книги, сериалы или рекламные ролики, использовать голоса в умных колонках.
Но существуют риски. В плохих руках эта технология может стать оружием. Она открывает большие возможности для фальсификации. Получается, что фактически с ней можно подделать любой разговор, даже если речь идет о президенте страны. Это способно вызвать серьезные политические последствия.
Существуют и риски для бизнеса. Можно обрушить акции компании, опубликовав фальшивую запись.
Поэтому все ученые в сфере искусственного интеллекта должны относиться ответственно к своим разработкам, а общество задуматься о контроле над ними. Но то, что прогресс развивается так стремительно, не может не радовать. Будущее уже наступило. а вместе с ним открылись и новые перспективы.
Нельзя. Это вот такой проект, Vera Voice он называется, я так понимаю, это наши вот ребята сделали. Я смотрю, многие просто этого даже не слышали. Чуть отличается все равно, пишет Руслан. Да, чуть-чуть отличается, я согласен. Но вы же понимаете, да, что это все рихтуется, это все совершенствуется и совершенствуется такими темпами, что сегодня отличается, а завтра отличаться уже не будет. Вообще. Для уха, для нашего. Вот и все. Лицо воспроизводят, да. Да, дипфейк, технология позволяет лицо накладывать. Ну, представляете, сумасшедшие вещи. И вот скажите мне, кому нужны хоть какие-то там, скажем, ведущие новостей, если можно сделать Левитана? Ну, так вот давайте задумаемся. А кому нужны хоть какие-то актеры, если можно взять там звезд Голливуда или советского кино, самых-самых именитых и... делать с ними кино. Такие дела. Такая вот она пятница. Короче, будущее — страшная тема. Да? Все-таки придерживаемся пока хроношовинизма. Будущее ужасно, и прошлое тоже ужасно. Хорошо только сейчас. Радуйтесь. 10:00. Хороших вам выходных, и да пребудет с вами сила.